сожалению, нет никаких сил на какие-то красивые, длинные, шикарные предисловия. Поэтому это Иван Толочев, подкаст «Один дома». Подписывайтесь, оставляйте оценки и комментарии. Погнали! Давайте начнем с самого важного, да? Не каждый день мне приходится констатировать, что посмотрел фильм десятилетия. Более того, не каждый год приходится такие заявления делать. Сложный для меня момент, ведь никто к этому меня до сих пор не готовил. Как это формулировать, как с этим моментом обходиться, что говорить, как вас заставить этот фильм тоже посмотреть. Значит, двое суток прошло с просмотра мною и Кристиной фильма «Все везде и сразу», и мне теперь как минимум сложно смотреть другие фильмы по очень странной причине, потому что все остальные фильмы, они как будто про одно, а я своими глазами видел в кинотеатре фильм, который про все. И именно из-за этого я не очень знаю, с чего было бы хорошо начать. Потому что с какой стороны к этому фильму не подойди, ты опишешь только его часть. Он настолько монументальный, в нем столько всего интересного, смешного, грустного, глупого, умного, безумного, что, по идее, нужно бы отдельный выпуск про него записывать. Поэтому я набросал несколько точек, с которых можно было бы в теории к его описанию подступиться. Но я все равно думаю, что не смогу никак, ну, по крайней мере, полностью точно словами выразить, насколько он... Ну, то есть, тут даже слова не подобрать нормального. Короче, давайте как-то сначала энциклопедически попробую по выходным данным на Кинопоиске вам объяснить, что это за фильм. Значит, это кино от режиссеров фильма «Человек-швейцарский нож», где труп пердел. Все почему-то сразу по этому описанию вспоминают. При этом этот фильм спродюсировали братья Руссо, режиссеры и продюсеры последних частей «Мстителей». То есть я не уверен, что вот это сухое перечисление регалий вам как-то поможет понять фильм до его просмотра. Но вот на титрах ты смотришь в экран и такой: «А, ну да, само собой, разумеется, да, это режиссеры «Человека швейцарского ножа» и продюсеры «Мстителей». Как же могло быть иначе? Да, естественно, только эти люди в этой комбинации могли сделать такой фильм. Теперь давайте немного математически попробую описать сравнениями, формулами и так далее. Это «Матрица», прежде всего, плюс «Спиди-гонщик» тех же Вачовски, плюс «Скотт Пилигрим», плюс немножко «Монти Пайтон», плюс книги Дугласа Адамса. Я опять же не уверен, что такая формула хоть как-то, хоть примерно передает происходящее, но это все, на что этот подход к этому фильму сгодился. Можно его как-то через темы описать, да, или то, что происходит на экране, когда его смотришь, тоже сложно. Фильм про все, в нем происходит все, разворачивается везде и одновременно. То есть, по сути, это история как... уже довольно несчастная китаянка, переехавшая в Штаты с мужем, пытается заплатить налоги, работая в своей прачечной. Вот это завязка. Она длится там 10-15 минут, потом фильм улетает в какую-то стратосферу безумия, откуда его уже, опять же, никаким багром не достать. То есть, что, стало понятнее? Нет. Или это... фильм, в котором происходит все, в котором происходит все, разворачивается везде одновременно, тоже не очень. История про сложные семейные отношения, про пропасть между поколениями, про битву абсолютного нигилизма против безусловной любви, про сражение там детерминизма против свободы воли и хаоса с порядком, я не знаю. При этом разворачивается это в таком очень особенном художественном мире, где есть кунг-фу, где есть путешествия между реальностями, где есть философские концепции в виде оружия массового поражения, или где есть оружие массового поражения в виде философских концепций, где еще добавляются к сюжету ошибочные ветви эволюции человечества, безжизненные миры, и я даже вам четверть не описал того, что в фильме есть, потому что если вам расскажу, например, о сюжетной линии с енотом, ну, вы мне просто не поверите, что такое в фильме вообще может быть. Вот это тоже ключевой момент. Перескажи этот фильм кому-нибудь, тебе просто не поверят. Такое чувство, что когда писали сценарий всего вот этого вот, поклялись ни одной идеи не браковать и не выкидывать. То есть все, что придумали, все записываем, что написано пером, не вырубить топором. Потом договорились, что все идеи, которые записали, реализуем максимально круто, а идеи, повторюсь, безумные. И такого же просто не может быть. Не может быть, чтобы кино в 2020 2022 году было вот таким. Вот таким. Это какая-то ошибка, я не знаю, прикол, там, пранк. Чтобы это был не сиквел, не приквел, не спин-офф, не сайдквел, не ребут, не там экранизация комикса, игры, серии тиктоков или твиттер-треда. Каждая сцена была уничтожающая, новая, свежая. И ты просто сидел, обхватывал горло руками и такой, я такого никогда не видел. Я таких вещей никогда не слышал. Этого просто не может быть. Я столько везде топил за отказ от топлива ностальгии в современной поп-культуре, что теперь просто не могу нарадоваться, поэтому и вот вам уже сколько там, 5 минут брежу на то. Я наконец-то увидел абсолютно целиком и полностью новый фильм, в котором каждая идея — это прям чистейший креатив, ослепительный и сумасшедший. Теперь давайте по реакциям пройдусь, потому что, ну, кино же можно и через чужие отзывы описать. Короче, это лучший фильм, который я видел, который вот так сильно разделяет зал. То есть на пресс-показе, на который мы ходили, была просто истерика. Аплодисменты, вопли, все вот это вот. Но при этом через каждые 5-10 минут струйка людей покидала зал. Так, тук-тук-тук. Два человека убежали. Тук-тук-тук. Три человека убежали. Почему? Я понятия не имею. Мне, я для себя сформулировал эти причины как, типа, не всем по силам ослепительное величие истинного кино. Вот некоторых оно слепит, наверное. Я не знаю. В журналистской среде сейчас два полярных мнения. Я почитал рецензии на Metacritic и Rotten Tomatoes, то есть животворящая новизна нефильтрованной креативности, пишут люди. И где-то 5% пишут, типа, неразборчивая и утомительная бредятина. Соотношение вот такое, 95 к 5. И примерно совпадает с количеством людей, которые смеялись и просто в слезах вообще не верили, что такое возможно, и которые покидали зал. Метафорический ракурс у меня, кстати, тоже есть. Короче, если вы не знали, вдруг, мало ли вы не знали, вода при 0 градусов замерзает при условии, что кристаллическая решетка образуется вокруг мелких примесей в ее составе. А вот полностью очищенная от любых примесей вода замерзает, ну, примерно при минус 40. Это означает, что в любом деле, в том числе в креативном, наверное, особенно, как бы это ни было странно, как бы это ни было контринтуитивно, важны помарки, шероховатости, мелкие недостатки и какие-то нестыковки. Потому что запоминаются, врезаются в память как раз они. Вы же знаете, ну, например, что идеальные пропорциональные черты лица отталкивают людей подсознательно, потому что мозг начинает подозревать их в искусственности. В природе нет идеально пропорциональных объектов. Поэтому мозгу нужно цепляться за отличительные черты какие-то, типа там родинок, как раз таки диспропорции лица и всего вот такого. А по суперкрасивым фотомоделям, прям идеальной супервнешности 11 из 10, взгляд просто проскальзывает. Так вот, все везде и сразу, это примерно на 95% вот эти самые художественные шероховатости. Вот каждые пару минут на экране представляют какую-нибудь новую философскую концепцию, прям целую, да? Придумывают новый визуальный стиль, который в будущем будут наверняка цитировать и красть. Каждые пару минут создают новый мем только для зрителей этого фильма. Я, кстати, не шучу, я практически уверен, что вот идею с взрывом людей на блестке со временем назовут глиттер-панк и будут еще таскать из фильма в фильм долгие годы. А вылизанные, оттестированные на фокус-группах фильмы вы все равно забываете по пути домой, несмотря на то, что время сеанса вроде скучно не было, но как-то что-то не запомнилось ничего. А вот все везде и сразу вы будете помнить, клянусь, годами. В любом случае, давайте с персональной стороны зайду, вот завершая блог. Когда я в 2009 году начал работать в видеопрокате, я завел страницу на Кинопоиске и подчинил ее очень простому правилу: никогда не ставить 10 баллов фильму, который смотрел один раз. Потому что первое впечатление от фильмов, ну, бывает разное. Может быть, настроение было хорошее, может быть, качество фильма добавило там балл или два, то с кем и в каких обстоятельствах я его смотрел. Может быть, я пошел на фильм с лучшими друзьями, в любимом городе, в летний день, после нескольких дней веселух и вечеринок. Может быть, заскочил в кино на рандоме с улицы в понедельник утром, потому что вот так вот я живу. В понедельник утром могу пойти гулять, заскочить в кино и посмотреть фильм. И фильм мне понравится не потому, что он хороший, а того ощущения свободы, которое я испытываю. И может, он по теме как раз-таки про свободу внутреннюю какую-нибудь и так далее. Не знаю. Все равно, любой фильм, даже если он прям вау, пдыщ, с первого сеанса получал максимум 9 баллов, потому что я думал, что если фильм, правда, на десятку, я его точно захочу пересмотреть абсолютно. Я его пересмотрю и тогда решу, все-таки он десятка, все-таки девятка или все-таки восьмерка. Так на сухую голову сравню впечатление с предыдущим, с первым просмотром. То есть я 13 лет держал вот этот козырь, это сокровище мое личное, десятку с первого просмотра. И вот в фильме все везде и сразу на сцене с камнями. Вы поймете, о чем я говорю, когда его посмотрите, а я настаиваю, вы должны, вероятно, обязаны его посмотреть. Я понял, что все ясно. Это десятка с первого просмотра, никаких вопросов быть не может. А после этой сцены с камнями было еще 4 сцены, которые меня в этом как-то дополнительно убедили, что не зря я так подумал. Поэтому, скорее всего, самая рациональная и математически выверенная оценка этому фильму — 14 из 10. Напомню, на всякий случай, что «Все везде и сразу» идет в кино с 7 апреля. Сколько он будет идти, я не знаю. Онлайн-фильм пока недоступен ни в каком виде или качестве, ни легально, ни нелегально. Поэтому я бы советовал сходить на него в кино. Потому что, исходя из текущей обстановки, вполне может быть, что это более-менее последний фильм зарубежный, нормальный. Ну, в смысле, не лоховской, как минимум. В российском прокате на очень долгое время. И получается, что нам всем очень повезло, и мы можем на время завершить свою карьеру кинозрителя настоящим супершедевром, потому что дальше будет только какая-нибудь, не знаю, трипл Си, низкобюджетная, скидочная срака, которую вообще во всех остальных странах выпустили на VHS только. Поэтому сделайте себе подарок на закрытие официального кинопроката в России, сходите на все везде и сразу, и будет вам прекрасно, я обещаю. Так, теперь к вещам попроще давайте, значит, к чудакам навсегда. Значит, для тех, кто не в контексте, небольшая вводная. В начале 2000-х на американском MTV шла программа «Чудаки». Для тех, кто не совсем в контексте, небольшая вводная. В начале 2000-х на американском MTV шла программа «Чудаки», которую, насколько я могу судить, придумывали и вели, в принципе, тоже 7-летние дети по странному совпадению обстоятельств, оказавшиеся в теле 30-летних балбесов. Программа состояла из самых тупорылых в мире трюков и пранков, причем пранков куда чаще участников над друг другом, нежели ни в чем не повинных прохожих людей. То есть типичный 20-минутный эпизод «Чудаков» включал в себя где-то 12-15 эпизодов разной степени идиотизма, типа «давайте сплавляться на каяке по фонтану в центре города», например, или «давайте скатимся по пустой улице на доске для серфа, которой приварили колесики», или «давайте налепим пиявок чуваку на лицо до тех пор, пока из них не получится такая прикольная пульсирующая борода», или, может быть, «давайте один из участников примотает к пенису, значит, петарду», ну, как петарду, ну, петарду тоже приматывали, значит, и выстрелит ею так, чтобы она, пролетев, получается, там, метров 10, попала в задницу другому, участник ушел. То есть люди придумали контент для лучшего канала YouTube в истории за 6 лет до появления, собственно, YouTube. Ну и вся эта история, где постоянно взрослые довольно мужики делают какие-то невообразимо тупые вещи собственными гениталиями или чужим говном, не могла не превратиться в приличных размеров медиа-империю со спин-оффами, спешлами, мерчом и полнометражными фильмами. Важно отметить, что я по самым загадочным для себя до сих пор причинам смотрел все части полнометражных «Чудаков», включая даже самого разного рода дополнительные эпизоды с вырезанными сценами, и даже третью часть в 3D смотрел в кино в 3D. Никогда почему-то высокомерно от нее не отворачивался, мол, что это такое? Зачем человека подбрасывать типа резинкой на строительном кране в мобильном туалете, чтобы он там с говном перемешался и упал? Ну или в чем прикол вылить на него ведро свинячьей спермы, я тоже не понимаю. Но вот уже к текущему состоянию себя я думаю, что надо бы хотя бы чуть-чуть подумать, почему. Почему это круто, почему это весело смотреть, и что в этом вообще интересного. И вот какая у меня есть по этому поводу теория. То есть вполне возможно, что у кино есть много разных задач. То есть есть фильмы, написанные и снятые, чтобы развлекать. Там есть фильмы, снятые и написанные, чтобы предостеречь. Может быть, есть фильмы, снятые и написанные, чтобы кого-то вайбом зачилить, простите за выражение. Или что тоже вполне себе нормальная цель, просто заработать денег, сделав красивое и крутое кино и продав на него много билетов. Но что если к этим задачам добавляется еще вызывать у зрителя эмоции? Вот тут чуваки справляются лучше всех лауреатов Оскара за последние годы. То есть каждый скетч этой части, да и любых других частей, это один и тот же проверенный трюк. Тебе показывают ситуацию, то есть завязку. Ты такой: «О боже, нет, пожалуйста, это будет ужасно». Оно происходит, и оно действительно ужасно. И ты вместо всех этих, знаете, постмодернистских сломов, там, когнитивных диссонансов, обманов ожиданий, разрушений четвертой стены и метасоциальных там каких-нибудь комментариев, видишь впервые за очень долгое время на экране полное совпадение ожиданий с результатом. Типа, они одевают в этой части на одного из актеров защитную стальную ракушку, которая закрывает пах, и вот прыгают на нее, то есть он ложится на землю, и они прыгают на нее на кузнечике, или пога, вот эта вот штука с упорами для ног с пружиной. И ты такой: «О боже, нет, это будет очень ужасно и очень больно». И ты видишь, как бэмс, это действительно очень ужасно и очень больно. Больно выглядит. И ты как будто очищаешься каким-то, не знаю, катартическим опытом через чужую боль. Я хочу запротоколировать, что вот в этом плане «Чудаки», что сериал, что первая часть, что все остальные части до пятой, это кино с большой буквы «К». Я так давно на кино не потел, не смеялся, не хватался за голову, не радовался. Типа, вау, вот же бывает. Типа, ты просто смотришь, как люди делают друг другу больно, или унизительно, или обидно, или тупо, и как-то вот хорошо. Хотя при этом ты во время просмотра такой: «Господи, о ужас, нет, только не рой пчел размером с грейпфрут, который они посадили ему на голый пенис». А через минуту такой: «О, нифига, чувака бык рогами пырнул так сильно, что он сделал полуторное сальто в воздухе, упал и сломал запястье. Круто!» А потом: «Ха-ха-ха, типа, как здорово, они закрыли актера в комнате без света, где до этого была гремучая змея, и после этого они, пока их там выключали свет, убрали из комнаты гремучую змею, и теперь кидаются в полной темноте в этих актеров шлангами, чтобы они такие пугались. Супер! Господи, больше бы таких простых удовольствий у нас было в такое сложное время». За прошедшее время уже несколько раз, уже не поддается подсчету, пересмотрел трейлер Оби-Вана. Во-первых, простите, но мне в 105-й раз нужно кратенько, быстренько выразить, что развитие фантастической вселенной в будущем исключительно на топливе ностальгии и прошлого — это кошмарная и ужасная идея. И я очень надеюсь, что «Звездные войны», и в особенности те, кто ими руководит, одумаются и будут смело смотреть в будущее, ну или похер на будущее, хотя бы в новую сторону какую-нибудь. Во-вторых, вот что я не могу понять. Так или иначе, какая-то часть сериала, насколько я понял, будет разворачиваться на Татуине. Сколько можно? Скайуокер Восход заканчивается на Татуине. Мандалорец несколько раз по разным вопросам посещает Татуин. 3/4 сюжета книги Бобы Фетта происходит на Татуине. Почему у вас вдруг Татуин — центр нахрен событий? Я напомню, что Люк в 4-м эпизоде постулирует роль Татуина в политической и социальной матрице «Звездных войн», как если и есть место, максимально удаленное от центра вселенной, то это вот он, Татуин, родимый и есть. Роль Татуина в оригинальной вселенной «Звездных войн» была в том, чтобы его покинул, значит, Люк с Оби-Ваном, Чубаккой и Ханом Соло, символизировав вот этот кэмпбелловский мотив выхода за порог. И при этом больше как бы туда никто не возвращается. Первый фильм заканчивается на Явине, второй на орбите Беспина, третий на Эндоре. На Татуин Люк потом приезжает по делам в «Возвращении джедая» и не задерживается там, знаете, песочек попересыпать в руках, как в том меме. Поэтому раз за разом возвращать всех героев саги на Татуин, это все равно, что если бы, не знаю, после трилогии «Властелин колец» все члены Братства Кольца по разу бы приезжали в Шир, там, порешать вопросики мировой важности. Вслед за героями еще злодеи бы приезжали, там, орки по одному приходили бы перегруппироваться. Господи, сколько можно, правда? Ну, по сути, это же деревня. Ну, представьте себе глобальный геополитический триллер, события которого разворачиваются только в строго в городах с населением до 100 тысяч. Это даже до 50. Это как фильм о шпионах, генералах, армиях, заговорах, в котором все герои раз за разом действуют из Апатитов. Ну и да, еще одна вдогонку история про Дисней. Меня, как и всех вас, наверное, поразила скорость принятия решения Дисней просто-напросто эвакуировать контент из России. На данный момент их продукцию, я так знаю, можно найти еще в стримингах, но там тоже вилами по воде писано, непонятно, когда это все это в любой момент может исчезнуть. И я неоднократно видел удивительные, потрясающее мнение в интернете на тему «Да как же они, как компания, помешанная на деньгах, будут без наших-то денежек, конечно, дурачки». Так вот, Россия, даже не Россия как таковая, а СНГ в целом, отвечала за 1.5% общих сборов последних «Мстителей». Ну, если уж совсем подсчитывать прям супер внимательно и сравнивать не с общими сборами, а с мировыми, исключив американские, то это 2.3% международных сборов. То есть, чтобы компенсировать эти 44 миллиона, Disney понадобится, ну, там чуть-чуть мерча побольше выпустить. И как бы у компании есть проблемы побольше на данный момент. Как вы думаете, зарубежная пресса пишет типа «компания Disney молодец, потому что ушла из России» или «компания Disney такие дурачки, потому что ушли из России»? Нет, проблема у Disney совершенно другая. В общем, во Флориде представили законопроект под названием «Don't say gay», в котором довольно много пунктов, но самый важный для нашей истории заключается в том, что образовательным учреждениям штата запрещается рассказывать детям до 3 класса о, собственно, существовании нетрадиционных сексуальных ориентаций. Это, в общем-то, ладно, в этом, в принципе, в теории может быть какой-то смысл. В теории не факт. Хотя я вот узнал о существовании сексуальных меньшинств как раз-таки в 3 классе, кивнул, записал в ментальный блокнотик, что такое бывает, и вырос более-менее вменяемым человеком, счастливо женатым, но при этом респектующим всем меньшинствам, большинствам, ориентациям и гендерам. Там еще была формулировка про учеников старших классов, которая была настолько эластичной, что в принципе звучало, что дети могут в принципе закончить школу вообще без какой-то информации о том, что бывают еще какие-то варианты и комбинации в постели, кроме скрепных. Ну и Дисней, будучи туристическим гигантом и одним из крупнейших налогоплательщиков Флориды, с армией лоббистов решил по поводу этого отмолчаться. Мол, ну а чё мы можем, чё мы будем выступать? И над них тут же обрушился штурм говна с блёстками. Во-первых, у них случился массовый walkout, то есть просто увольнение сотрудников из компании, в особенности из Pixar, из-за несогласия с политикой компании, ну или точнее с тем, что она её не торопится как-то выражать. Во-вторых, компанию справедливо обвинили в квирбейтинге. Это когда, значит, в пресс-релизах Disney такие: «Мы открытые и разнообразные». А потом, значит, одной рукой вырезаем сцены гей-отношений из фильмов и мультиков, и еще такие, значит, законы как бы тишиной поддерживаем. В-третьих, глава Disney Боб Чапик написал письмо в стиле: «Ой, давайте только без политики, а?» А потом начал говорить, когда говно совсем посыпалось, так сказать, ну, как с грузовой машины, что он вообще-то на телефоне с губернатором Флориды все это время был. И вообще всегда против этого закона был. И вот, если вы не верите, то вот 5 миллионов моего пожертвования самой крупной ЛГБТ-организации в США. Ну, ему эта организация в ответ говорит: «Боб, иди нахрен. Мы вообще деньги тебе вернем, потому что деньги тупо пыль. Иди лучше что-нибудь сделай. Потому что деньги деньгами, а действия действиями». И теперь Чапок в медиа клянется, что лично будет добиваться отмены подписанного и уже вступившего в силу закона. Чему это должно нас всех научить? Что международные компании, какие бы там международные они ни были, имеют собственный дом. И он в редком случае, у редких международных компаний, находится в России. И проблемы домашние для них всегда будут важнее. Ну хотя бы потому, что на США приходится как раз-таки 30% от общих сборов «Мстителей». И потому, что половина Disney парков находится там. Поэтому вот так. Это служебная пауза подкаста «Один дома». Быстренько займу у вас пару минут внимания. Во-первых, спасибо, что слушаете, спасибо, что дотерпели до нового выпуска. Подписывайтесь, ставьте оценочки, пишите комментарии. Люблю вас, нявки-чмавки, лучшие слушатели во вселенной. По поводу, значит, того, как меня можно теперь, после некоторых новых событий, поддержать. Поддержать меня на Патреоне больше нельзя, потому что Патреон больше не списывает деньги с карт россиян, выпущенных в российских банках. Бу-бум, все. Теперь только если вы очень крутой зарубежный слушатель, пожалуйста, подумайте о том, чтобы поддержать меня финансово, потому что для вас $5 и для меня $5 — это теперь абсолютно разные $5 в связи с последними событиями. Если вы живете в России и думаете, как бы меня наконец-то поддержать, вот нравится контент, вот парень перед микрофоном натурально умирает, пускай раз в месяц, но какие подкасты хорошие, подписывайтесь, значит, на Boosty, сразу предупрежу, он... так себе сервис. Подписывайтесь на Apple Subscription, если вы слушаете с устройств Apple, но оплачивать эту подписку можно будет только со счета мобильного телефона. Если вы запариваться не хотите, ни Boosty, ни Apple, у меня есть для вас суперпроект, мой новый любимчик, телеграм-канал «Один дома плюс» платный, в который можно добавиться, читать там эксклюзивные, значит, заметочки мои, смотреть на мои любимые мемесы, получать какие-то разгоны из этого подкаста раньше того, как я их запишу, которые я буду записывать в петлю, всякие статейки, рецензии, всякий контентик, и там же выпуски будут выходить в один день с Патреоном, Boosty и Apple, то есть эксклюзивно раньше будете слушать, и в Телеграме их слушать так удобно, прям там и двойная скорость воспроизведения есть, и скачивать выпуски можно. Короче, супер-пупер. Вот мой новый passion project. Очень хочется, чтобы там было 100, 150, 200, 500 миллионов подписчиков, и чтобы я, ну, хотя бы квартиру мог оплачивать дальше со всех этих денег. Спасибо за то, что послушали. Переходим к следующей теме. Люблю вас, чумавки-нявки. Значит, Карамора с Данилой Козловским. Значит, внезапно в российском сериалостроении получился нестыдный, компетентный и очень крутой сериал. Безумно рад, что мы добились этого, ну то есть нестыдного, компетентного, крутого, дорогого сериала 15 лет спустя «Ночного дозора», который, напомню тем, кто не был, наверное, с этой историей знаком, первоначально задумывался как сериал для ОРТ. Тем не менее, очень смешно отмечать в голове тот факт, что, скорее всего, это последний нестыдный, компетентный и крутой сериал в России, потому что производство сериалов сейчас очень сильно изменится, в том числе финансово. Я не уверен, что российские платформы смогут производить хоть что-то, кроме просто записанных, не знаю, часовых воплей, какой у нас президент молодец. И это вот будет сезонами просто паковаться и нам в контент-приемники доставляться. «Карамора» — это вампирский детектив-драма. Триллер, я по поводу этого еще выскажусь, разворачивающийся в начале прошлого века, году так в 1917-м. Там, значит, царь, Россия, революционеры, тайная полиция и так далее. И вот, значит, еще и вампиры, вдогонку ко всему этому. Главный герой, которого играет, ну вы ни за что не угадаете, Данила Козловский, он, значит, молодой радикал, который сражается против царской власти, а потом вдруг узнает, что кровь России сосут вампиры, и надо их всех немедленно побороть. В итоге у него две борьбы против власти и против вампиров. И он постепенно понимает, что это одни и те же люди. Ой, то есть вампиры. «Карамора» для меня лично после 8 серий выглядит как длинное 8-часовое резюме Данилы Козловского на западный рынок. Вот я Данила Козловский. Вот так вот я очень секси выгляжу. И вот я еще бегло, хорошо разговариваю по-английски. Вот мой персональный DK Production делает вот такие сериалы дорогие и крутые. А еще я режиссер, а еще я продюсер. И еще, может быть или нет, я гей, но я вам не скажу об этом. И вот какие еще вопросы в сериале поднимаю. Против власти выступаю, типа «Fuck you, власть!» Ну то, что эта власть другая, и 100 лет назад, who gives a fuck? Единственное, чего Данила Козловский в этом своем резюме не может, это нанять нормальных звуковиков или научиться сраные реплики свои как надо записывать, потому что это опять невозможно. То есть кто-нибудь такой типа «Карамора, как ты смел убить этих вампиров?» поднимает голову Данила Козловский и такой вообще невыносимо. Тем не менее, несмотря на это, когда мы с Кристиной смотрели «Карамору», мы торопились каждый раз, каждый сеанс включить следующую серию, потому что ощущение было, что сериал запретят под прямо в тот момент, когда мы его смотрим, потому что там, ну, не прямым текстом, конечно, потому что сериал разворачивается в 17 году, но все равно супер-пупер грубо прям в лоб проговариваются вещи, типа «Да царь-то наш, опух, посмотрите, правит уже сколько!» Или там «Силовики топят народ в крови, а тот всего лишь хочет жить спокойно». Ну, то есть там, что не реплика, а транслируется нашу текущую ситуацию, типа «Только кровавая революция скинет ярмо с российского народа». Вот, примерно такая хероборина, мы такие «Воу-воу-воу, Данила, сади коней, сейчас к тебе эшники приедут». Короче, у меня уровень удивления сейчас ровно ноль, что Козловский, как только вся эта хероборина началась 24 числа, быстро осудил спецоперацию в Инстаграме и слил из страны. Потому что в Штатах с таким резюме он вполне может стать казенным дежурным актером на всяких русских шпионов, русских хакеров, олигархов и так далее, и быть обеспеченным на годы вперед, и сам себе снимать сериалы, и сам там все делать, потому что, повторяю, 8-серийное очень крутое резюме у него есть. Теперь, собственно, по сериалу. Другое дело, что вот у Крамора, как у сериала, есть прям, на мой взгляд, серьезная проблема. Она слишком широко таргетировано, и не одна Карамора этим сейчас страдает. Смотрите, как будто питч сериала, типа заявка там в сценарную компанию, в продакшн-компанию, на стриминг, писалась в расчете на то, что сериал вот с этими качествами будут смотреть все. И это, на мой взгляд, проблема большинства российских сериалов сейчас. Они вроде как пытаются быть всем для всех. Давайте объясню от обратного. Вот типа HBO, Netflix и все остальные каналы и стриминги еще на стадии питча довольно четко таргетируют свои продукты. Типа вот у нас есть сериал. Мы его снимаем для аудитории 25-34 со средне-высоким доходом. Ну типа для айтишников, я не знаю. А вот это вот для жителей демократических штатов от 35 до 50, типа для Blue States. Вот это для аудитории стран Латинской Америки, чтобы там повысить количество подписчиков. А этот вот сериал сюда, а это для там, таких-то зрителей, это для таких, и так далее, и так далее. И вроде все более-менее, с переменным, конечно, успехом, но стреляет, потому что, как бы так сказать, четко нарисованы мишени, и все более-менее, с переменным, конечно, успехом, но стреляет, потому что, как бы так сказать, четко нарисованы мишени на этапе перепродакшена, и все креативные вот, вопросы решаются, исходя из них. Не знаешь ты, какую новую сцену дописать. Не понимаешь, как должны развиваться события. Должны ли герои, например, раздеваться. Я не знаю, какие-нибудь другие решения креативные. Вот. И ты смотришь, и такой, мы же снимаем сериал для этих людей, чтобы им понравилось. И все. Такое, как будто все проблемы подобного креативного плана решаются сами собой. Это не так. Я очень сильно все упростил, очень много выкинул. Ну и вообще, это все на мой взгляд. То есть, если ты снимаешь сериал для взрослой аудитории, будет тебе и насилие, и сложные моральные вопросы, и заумные диалоги. Снимаешь семейный сериал, там будет больше приколов, тон полегче и так далее, и так далее. Очень общее. Да, тут надо отметить, что, конечно, что-то, естественно, на американских стримингах и телевизорах не стреляет. Тогда сериал закрывают и рисуют новую мишень или по-другому стреляют в старую. Тут как бы тоже процесс такой нормальный, типичный, я бы сказал, уже довольно отработанный. А вот русские сериалы, типа «Караборы», как минимум, очень часто бабахают как будто по всем аудиториям сразу. Смотришь «Карамору», а там, значит, сиськи. Исторические параллели, насилие, еще сиськи, квир-контекст, революционное настроение, юмор, шутки какие-то, паранормальные штуки, главный герой горячий и так далее. И в итоге получается, что сериал как будто Франкенштейном собран из всех элементов сериалов для всех, а по сути оказывается сериалом вообще не для кого. Потому что его как бы можно смотреть, но трудно полюбить. Сейчас давайте о видеоиграх поговорим, давно не было. Те, кто не согласны с политикой этого подкаста, говорить время от времени о видеоиграх, можете спокойно отваливаться. Спасибо за ваше внимание, люблю вас, чмоки-чмоки. Так вот, я прошел Horizon Forbidden West, наконец-то выдохнул и готов вам протранслировать довольно подробно свое мнение. Начнем с самых важных вещей, то есть по поводу того, о чем все писали и оказались правы. Графика там действительно лучшая в индустрии сейчас. То есть я залипал на пену у воды, офигенное небо, невероятно крутые модельки этих роботов-динозавров, но особенно круто получилась лицевая анимация. Там есть один персонаж, его зовут Вождь Хакарро, и у него очень светлые глаза. Так вот то, как они замоделлены, какие там, не знаю, шейдеры на них наложены, А это прям фантастика. Ты прямо чувствуешь, что это вот мягкое, желатиновое и упругое что-то с капиллярами у него в черепе. Прям вау. Я таких глаз, ну, одновременно подвижных, реалистичных и, ну, прям ощутимо, что это прям вау, это глаз. Ну, точнее, глаза у него их два. Вау, я такого не видел. У меня почему-то эти глаза по ночам будут теперь. Не то, чтобы я в него прям влюбился, но просто такой, разве такое можно вообще такие вещи делать? Ну, вторая вещь. Значит, про графику никто в рецензиях не обманывал. Самая красивая игра на данный момент. Вау, вау, вау. Но про сюжет все не договорили. Сюжет хороший, ну, нормальный, но абсолютно несопоставимый по напряжению и масштабу с первой частью. Никак вообще, к сожалению, вот такого интереса, как в первой части к исследованию мира и распутыванию загадки, значит, главной в игре, у меня во второй части не было. То есть я играл и такой, ну да, ну да, ну да. Прежде всего это связано с тем, что самая интересная сюжетная линия второй части, не знаю, как по-русски сказать, накапывает, ну типа дрипфидится, ну типа накапывает тебе капельницы раз в час чуть-чуть инфы, а потом в конце есть диалог, в котором ты вообще все за один диалог узнаешь, и уже дальше не очень интересно играть. И вообще, нет таких откровений, как в первой части, и рядом, типа, ну да, ну вот такая вот фигня получилась, ну да, ну вот такая фигня, Вот, то есть сюжетом тут прям взять не удалось. И еще к тому же каждый диалог на треть дольше в игре, чем этого требуется. Я первый час терпел, смотрел, какая, значит, анимация крутая, как, значит, даже второстепенные персонажи или даже третьестепенные, которые выдают там совершенно неважные сайд-квесты, что-то делают, ходят там, делами занимаются, готовят. А потом такой начал это все пропускать, потому что хватит звездеть. Скоро буду я вот вваливать звездячих динозавров. Скип, 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 нафиг, 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 отстаньте. Все, fuck you. Важная точка с запятой. Брать игру стоит, потраченное время она окупит, но только в случае ях, если вам понравилась первая часть, то есть вам, в принципе, нравится как бы Элой, нравится мир, нравится вот этот вот трайбалистический футуризм. И по второй причине, если вы хотите убедить себя, что PS5 была отличной покупкой, в таком случае нет игры, которая на этой приставке сейчас выглядит лучше. Или если вы технофил, в принципе, любите, когда игры выглядят дорого, богато, круто, проработанно и очень детализированно, и там, короче, все выглядит так, что у тебя прям, не знаю, роговицу обжигает глаза и так далее. Теперь со всей этой игрожурской херней, значит, про графику, про геймплей, про сюжет, тыры-пыры, мы закончили, переходим к интересному лично для меня. Значит, смотрите, жанр приключенческий экшен от третьего лица в открытом мире как образовался в 2009 году, 13 лет назад, в Assassin's Creed 2, так вот, судя по всему, и не собирается никуда двигаться, не собирается меняться, мутировать, развиваться, не знаю, исчезать. Я очень надеюсь, что Horizon Forbidden West — это, ну, хотя бы одна из последних игр в этом жанре, потому что больше выносить я не смогу этой херни. Вот Forbidden West — это игра 2022 года, которая играется, как будто она вышла 12 лет назад, в середине позапрошлого поколения приставок. И это, ну, я не знаю, что еще диагноз всей индустрии, не только конкретно этой игры, там, разработчика, издателя или платформы. Смотрите, вот вы играете Forbidden West, да? И у вас всегда есть три пути, всегда есть как бы три занятия, три времяпрепровождения, типа сюжетная кампания, сайд-миссии и коллекторская дрочня, всякие арены, бойцовские клубы, охотничьи угодья, собирательства и челленджи. Значит, про кампанию я выше сказал. Ее ведет история, которую не очень интересно распутывать, но новые персонажи, новые локации, новое все появляется с размеренным темпом. Про коллекторскую дрочню пора уже какое-то эссе писать. Прекратите уже этим заниматься. Ну, Христа ради. Смотрите, It Takes Two вышла в прошлом году и доступным языком объяснила, что игра без коллектиблсов играется намного легче и приятнее, потому что твое исследование, ну, мира игрового, не несет на себе признаков невротического отклонения. То есть тебе не надо лихорадочно обшаривать каждый заплеванный угол в поисках там монеток, перьев, трофеев и прочего. Хочешь гулять по уровню? Гуляй. Может быть, найдешь какой-нибудь прикол, может, не найдешь. Не хочешь? Не гуляй. Нигде нет капающего на нервы таймера, счетчика или прогресс-бара, который заставляет тебя делать что-то еще, кроме того, чтобы играть в игру. Я после текста вижу любую подобную активность, типа «собери 100 херовин», «собери 200 моровин», «пройди вот эту фигню». Всегда вижу их как надувательство, как искусственное увеличение пениса помпой. Типа «теперь наша игра длится 30 часов вместо 10». После того, как мы добавили в нее арены, бойцовские клубы, задания по собиранию калла за животными. Че это за херня? Это как фильм, который хвастается, что он после еще одного раунда правок, значит, на монтаже, стал 6-часовой вместо 2-часового. Половина успеха любого развлекательного продукта состоит в том, чтобы вовремя заканчиваться. Что это касается и книг, и фильмов, и сериалов, и уж явно видеоигр. Так что я считаю, любой намек на то, что в игре есть какие-то, значит, вот эти активности, дополнительные активности, вышки, хуишки, охоты за конкретными там зверями-динозаврами, собирательство, это все залупа, потому что она мешает мне играть, сука, в игру. Играть в игру мешает. Я хочу с динозаврами сражаться. Зачем вы меня заставляете херобориной этой заниматься? Так вот, значит, по поводу многократно расхваленных сайд-миссий, у меня вот такой вывод. Удаляйте это дерьмо из своих игр к чертям собачьим. Жанру 13 лет, вы до сих пор все, будь вы Ubisoft, будь вы Sony, Xbox, кто угодно, вы делаете их абсолютно одинаково плохо. Значит, смотрите, на сайд-миссии, да и на некоторые, вообще-то, основные миссии у тебя снова, сука, три геймплея. Значит, ты куда-то топаешь, возможно, по пути тебе попадется акробатическая секция, и в этой секции никогда нет никакого разнообразия, нет выбора пути, нет вызова, ее даже провалить толком невозможно, это просто вот ты сидишь и оцениваешь, какая анимация у героя прекрасная, и одну кнопку держишь, шикарно, просто супер геймплей. Ладно, ты куда-то притопал, тебе теперь нужно будет посканировать местность через свое чудесное супервидение. И смотрите, из игры в игры одно и то же. Видение ассасина, зрение ведьмака, детективное зрение у Бэтмена, сканирование в Cyberpunk, фокус в Horizon. Нашел, значит, ты что-то, да, этим сканером. И такой герой говорит вслух: ага, это оно. В итоге ты, значит, потопал, полазил, посканировал, еще потопал, еще полазил. Ура! Все, теперь тебе показывают короткий ролик или не показывают ролик, начинается драка, драка, мой пенис, их срака. Все, три геймплея. Только в одном из них ты можешь как-то импровизировать, и скиллы во всей игре влияют только на него. Нет скиллов, чтобы карабкаться иначе, по-новому как-то или сверхъестественно. Нет скиллов, чтобы разговаривать с героем иначе. Нет скиллов на сканирование, там, его ускорение или что-то еще. Вообще все скиллы в игре завязаны на бою, на боя. Зачем тогда в игре есть что-то, кроме драк? Мне непонятно. Все, что есть в Horizon, кроме махачей с динозаврами, сделано, чтобы запомнить... Все, что есть в Horizon, кроме махачей с динозаврами, сделано, чтобы заполнить время между этими махачами. И это ужасно. Я хочу больше биться. Меня заставляют делать все, что угодно, кроме этого. Поговори, переоденься, купи новые шмотки, не знаю, изготовь себе продукты какие-то там, вот эту еду, да, перекрась себе лицо, иди, карабкайся, сканируй, собери травки, там, иди еще 10 минут этой херни, и ура, ты дерешься с динозавром. Иногда 20 минут этой херни. У тебя 3 геймплея, ты ничего кроме них делать больше не будешь. Ты лазишь, сканируешь и дерешься, лазишь, сканируешь и дерешься. 30 часов, как дебил, до тех пор, пока звук сканирования у тебя не выедает в слуховом нерве эту частоту, на которой он звучит, и ты не перестаешь его слышать навсегда. Теперь дальше проблема, да, мы продолжаем про сайд-квесты. Еще одна проблема в том, что уникальный контент опять весь в сюжетной кампании. Во-первых, меня до сих пор бесит этот ублюдочный принцип торопыги. То есть, когда тебя игра ставит какие-то условия за первые там вводные полчаса или там 20 минут или час и говорит типа: так, иди сюда, хватает тебя за грудки, прям капает слюной в лицо, такая: так, все, сука, смотри, мир на грани полного уничтожения. Нужно срочно, срочно решить ряд очень важных вопросов, иначе все, что нас окружает, перестанет существовать. И Элой такая: ой, это, конечно, очень интересно, но я пойду искать детали для сковородки или спасать какой-то очередной заблудившийся патруль. Блин, нет, с патрулями вообще беда. Смотрите, я прошел половину сайд-квестов игры, и там всегда ну ладно, практически всегда, завязка такая: о, привет, странница, блудница, я не знаю, странница и блудница — это не синонимы, моя дочь, сын, жена, подруга, друг и котик ушли по делам, помоги мне их найти. Не знаю, за что тут все хвалили сайт-квесты, это в большинстве своем поисковые экспедиции, как у Лизы Алерт, которые правильно заключаются в том, что ты выслушиваешь эту историю о пропавшем родственнике, друге, котике, куда-то топаешь, лезешь, сканируешь, дерешься. Все. Что-то нового узнал? Ничего. Что-то нового увидел? Ничего. Какой новый экспириенс получил? Никакого. Зачем вообще этот сайт-квест брал? Ну, восклицательный знак стоял на карте. Меня бесит, что игра тебя не вознаграждает ничем за интерес к ее миру, к ее сайт-квестам и ко всему остальному. Ни новым оружием, ни новыми монстрами, ни новыми ситуациями, ни новыми деталями. Под новым оружием я не имею в виду типа легендарный лук, а именно уникальное новое оружие. Почему в игре нет квеста, где ты получаешь какой-нибудь прототип оружия древних, там, ракетницу, лазерную винтовку, я не знаю, или лук со встроенным искусственным интеллектом, который, например, разговаривает с тобой и донаводит стрелы. Да, я украл это из Киберпанк, и что? Почему нет уникальных монстров, какого-нибудь гигантского динозавра, который получился в результате сбоя на фабрике динозавров, и он выглядит как гибрид двух самых крупных моделей в игре, слепленных воедино, и он такой огромный, тебя стреляет всем, что у них есть. Вообще ничего уникального нет, ни одной уникальной ситуации. Я такой думаю, блин, если бы я писал, ну меня бы бандиты взломали вот этих толнеков, вот этих длинношеих чуваков, которые по карте шастают, и путешествовали бы на них, как на мобильной базе. Типа, как вот слонов во «Властелине колец» в третьей части, перевязали бы их своими домишками, и на них бы ходили такие блуждающие бандиты. Тебе думать нужно было бы, как эту базу штурмовать. И такой, вот как на них со скалы прыгнуть, с горы спуститься на там самом и так далее. Нет, ни хрена, ты прешь, лазишь, сканируешь, дерешься с одними и теми же монстрами, одним и тем же оружием всю игру. То есть, да, бывают типа разница, когда между луками: этот лук огненный и ледяной, а этот электрический и кислотный. Жопа у вас кислотная, дайте мне нормальное оружие человеческое, но не в смысле из будущего, прошлого, типа плазменные плазмоганы, но хотя бы что-нибудь, чтобы было уникальное. Все по вот этому конвейеру, по этому куки-каттеру, по этому вот распечатке печенек, по формочке сделано, как пельмешки стаканчиком, сил никаких нет. Нет ни одной уникальной истории. Все сайт-квесты подай, принеси, спаси, найди, собери три ключа, одно и то же нахрен каждый раз. И вы скажете, типа, ну да, ну вот такая вот ситуация с сайт-квестами, да. Ну иди играй в инди-игры, вот там креативность прет из всех щелей, всегда каждый раз включаешь, как в новый мир попадаешь. А мне, блин, кажется, что должно быть наоборот. Что вот AAA должен быть супер новаторским, а инди должны быть типа маленькими экспериментальными. Ладно, промежуточная позиция между вот этими двумя. Инди-игры могут быть площадками для обкатки геймплейных механик, которые потом неминуемо попадают в AAA-игры, причесанными и напудренными для массового употребления и миллионных тиражей. А получается, что мы по сути играем в одну и ту же сраную игру 13 лет, и каждый раз что-то про них рассказываем в рецензиях и обзорах, через силу выжимая там то похвалу, то ругань, типа, ну в этот раз герои не стоят во время диалогов, как истуканы. Ну, графика теперь, блин, нормальная. Ну вот, не знаю, вот тут такие баги, а вот тут таких багов нет. Очень круто. Это как рецензии на выпущенные по ГОСТу стаканы. Честное слово, 13 лет одной и той же залупы. Как это можно вообще терпеть? Ты всегда... А, еще, да, забыл. Ты всегда забираешь с собой из игры концовку. Да из любого произведения ты забираешь с собой концовку. Поэтому я люблю такие игры, как BioShock Infinite, Disco Elysium, Last of Us и... Тут дальше список всех моих любимых игр с прекрасными концовками, да. Подставьте сами. Потому что как ты их заканчиваешь, ты сидишь на экране с титрами такой: «Воу». А тут титры Forbidden West лично я встретил с ощущением: спасибо, дорогая игра, за эти шикарные 30 часов, до встречи в следующей части, где, значит, судя по всему, планируется супер эпический мега-махач с невероятно крутым, потрясающим, новаторским врагом, которого ты, дорогая игра, мне представила за 10 минут до титров. Ну, то есть, это очередная игра, которая закончилась там, где, по идее, должна была начаться, и, по сути, Forbidden West теперь для меня это, не знаю, упущенная, расширенная, надутая DLC к первой части еще одна. Или приквел DLC ко второй. Или комикс, выпущенный между ними. В первой части были такие прям ставки ставочные. В третьей части планируются ставки ставочные. Вторая часть — какой-то переброшенный мостик. Нахер там нужен Анди домой? God of War или Last of Us Part 2 хотя бы в широком смысле использовали весь свой геймплей, чтобы потом на титрах мы сидели такие: да, дети — это сложно, если ты сложный. Или насилие порождает насилие, месть плохо. То есть ты хотя бы на титрах хоть какой-нибудь слиток мудрости можешь на полочку в голове положить. Эта история провращалась за свои там 30 часов или 20 и кристаллизовалась какую-нибудь мысль, которую ты получил. В случае с Horizon Forbidden West на полку можно положить только: вау, робот динозавры в виде медведей — это очень крутая идея. Смотрите, я готов пожертвовать в игре свободой принятия решений за персонажа или открытым миром, если мне рассказывают обалденную историю. То есть, как вот в Last of Us, например, да? Я понимаю, что это, по моей же теории из предыдущих выпусков подкаста, больше интерактивное кино, чем игра, но окей. Не проблема, я рад. Также я готов закрыть глаза на слабенькую историю, если ваша свобода и ваш геймплей кружит голову, из игры невозможно выйти, хочется все обшарить не потому, что вы внутри игры спрятано 500 тысяч разных таймеров, прогресс-баров, чек-листов. Я не хочу к играм подходить со списком дел на эту двухчасовую сессию, в которую я в нее играю. Но я не готов сейчас хвалить и уж тем более рекомендовать к покупке средненькую историю в средненьком геймплее одновременно. Sony опять попыталась сделать двойной удар, и обе сферы игры страшно страдают. Значит, дорогие мои, заканчивать будем рассказом о Cyberpunk 2077. Хочу отчитаться о впечатлениях. Я ждал 500 дней, пока эта великолепная игра выйдет. Она вышла, я втопил в нее 60 часов и понял несколько вещей. Например, что все баги все равно, видимо, в ней исправить невозможно. Я играл на патче 1.5, и сумочки героинь летали в воздухе, и сигареты тоже оставались. Пару раз у меня то ли не сдался, то ли не получился квест. Это решалось просто загрузкой из чекпоинта, все легко. Но давайте вот сразу с места к важному, да, уже без херни. Графика красивая, сюжет потрясающий, бля, кого это волнует? Опять синдром торопышки, ну сколько ж можно? Зачем вы, значит, позволяете игроку пройти длинный, кажется, четырехчасовой пролог? Заканчиваете этот пролог тем, что говорите ему: у тебя таймер теперь. У тебя таймер, чувак, таймер. И даете одновременно ему город огромный, гигантский, на исследование. Это какие-то, не знаю, смешанные сигналы, которые ведут у других людей к психическим заболеваниям. Это все равно, что человек, который говорит: я тебя очень люблю, и пиздит тебя каждый вечер. Это полная херня, такого не должно быть. Потому что я прекрасно понимаю, что этот таймер в игре, он фантомный. Он как бы не существует. Ты можешь оставить игру включенной на 10 лет, и с героем ничего не случится. Ну, я просто спойлерить не хочу, вдруг кто-то не играл, да? Вдруг кто-то до сих пор в Киберпанк не поиграл. То есть я понимаю, что этот таймер, он как бы сюжетно навязан. Тот факт, что герою там плохо после определенных миссий, это всего лишь скриптовые сценки, никто тебя не торопит. Но, сука, сюжетно же торопят! Говорят, типа: братан, тебе плохо? Плохо, надо пора лечиться. А лечение связано с прохождением сюжетного квеста, который заканчивает игру. Чё это за хероборина? Что это за хрень? Вторая, значит, проблема. Игра пытается быть всем и сразу, как будто, по моей личной теории, ее делали несколько команд разработчиков одновременно, каждой из которых были даны разные задания, при условии, что как только из них справится одна, игру выпустят сразу, вне зависимости от того, справились ли остальные. То есть у нас есть три команды. Одна делает киберпанковский GTA с живым дышащим городом, кучей активностей, я не знаю, там, со случайными там какими-то скриптовыми сценками, которые вроде ты застал, или они были запрограммированы, ты не знаешь, что этого город и становится живой, да, с вождением, там, со случайными миссиями, пу-пу-пу, ча-ча-ча. Значит, вторая команда, у нее была задача сделать киберпанковский Ведьмак, там, значит, сайт-квесты интересные, там, значит, не знаю, это какие-то... Ну, короче, все, что чем Ведьмак был крутой, я не помню уже, я давно в него играл. Значит, но в итоге справилась только команда, которой дали задачу сделать крутой линейный ролевой лутер-шутер в киберпанковских декорациях. И получается, что остальные команды не делали свои игры параллельно с этой, а мешали им. То есть спустя 500 дней после релиза игра страдает не от багов, не от проблем с производительностью, не от плохой оптимизации, от непонимания своего места в игровой категоризации. То есть ты кто вообще такое? Что тебе от меня нужно, мистер Киберпанк? Типа, в игре есть все, но не нужно по сути, ни хрена. То есть есть механики, которыми я ни разу не пользовался. Например, крафтинг. Из всего крафтинга в этой игре я пользовался только апгрейдом пушек. И то я не понял, я их постоянно апгрейшу. Например, я нахожу супер крутую, самого пафосного цвета, типа вот, ну, item rarity по редкости. Пушку, например, эту оранжевую, легендарную, эпическую, сокрушительную мега-пушку. Я ее апгрейжу. Через несколько часов игры мне попадается, значит, зеленая пушка с такими же характеристиками, которая все равно опережает мою. И в итоге я такой, ну и нахера я апгрейжу? В итоге я апгрейдил просто потому, что мне нравился процесс, я не знаю. Есть механики, которые работают всю игру от начала до конца прекрасно без прокачки. Например, стелс. Типа, я сначала в него вкачался, потом из него все очки забрал, разницы не заметил. Кроме там пары навыков, первых буквально, которые затрудняют твое обнаружение. Типа, тебя обнаруживают, то есть когда тебя видят от зрительного контакта до тревоги там на 60% больше времени. Я успевал, не знаю, джигу станцевать, в окно залезть и вылезть, раздеться и одеться, и меня все равно не замечали. Так вот, есть механики в игре, которые прокачанные до середины превращают тебя в монстра, в библейское чудовище, просто в героя романов Говарда Филлипса Лавкрафта, который одним взглядом на врагов высасывает из них все жизненные силы моментально и может до 4 противников за 1 секунду уничтожить, не спуская курок. А игра вообще редко выбрасывает на тебя больше 4 противников, видимо, из-за технических ограничений. То есть я к финальным миссиям реально получил и вкачал какие-то адские стволы, но они, по сути, просто занимали четверть экрана, потому что у меня был почти полностью прокачан квик-хакинг, были на него куплены все возможные апгрейды, там, супер-деки, мега там рамы и так далее. Я просто входил в любое помещение, такой вот таким адским взглядом смотрел на противников, и у них все там перегревалась электроника, взрывали там глаза и все остальное. То есть мне даже обидно, что в мире киберпанка так развит Wi-Fi, что все подключения, типа, по беспроводу, ты просто смотришь, и люди умирают. Хотелось бы, чтобы подключения, может быть, были проводными, это, может быть, бы как-то сбалансировало игру, что все равно нужно подкрасться, чтобы взломать. Я не знаю. Нет ни одного врага в игре, устойчивого к взлому. То есть, если ты достаточно раскачан, всех можно взломать, всех можно уронить. Тех, которые очень быстрые, очень крутые, очень высокоуровневые, на них тоже есть специальный, значит, квик-хак. Ты просто смотришь на него и отрубаешь у него всю электронику. И он 10, 18, 24 секунды стоит на месте и не может пошевелиться. Ты отходишь и из огненного шотгана просто сносишь ему башку, пока, не знаю, не кончатся патроны. Короче, вот сюжетная кампания крутая, мне понравилось все. Режиссура, темы, озвучка, там, некоторые миссии очень здоровские, все, супер. Как только ты отходишь от нее, такая херотень, пустой город, какие-то непонятные кварталы, заблудиться легко, какие-то шоссе постоянно, ничего интересного между миссиями не происходит. Хотя бы хорошие сайд-миссии, тут отмечу. В некоторые было интересно проходить, хотя, опять же, ты, по сути, ходишь, сканируешь, сука, и стреляешь. Все. Но, тем не менее, к киберпанку хочется подойти с монтажным ножом вот этим, которым резали пленку в раннюю эпоху кино, и начать выкидывать из нее контент. В этой игре так много лишнего, что ей бы встряхнуться патчем 2.0, в который ополовинит ее. Меньше оружия, меньше апгрейдов, меньше деталей, меньше механик, меньше всего. Вот так. Помню, было когда-то много жалоб на киберпанк, что на этапе разработки вырезали бег по стенам. Сука, какой бег по стенам? Из этой игры, по сути, нужно вырезать все, кроме сюжетки, без сайд-квестов, без лишних механик, без всего. Встроить сайд-квесты в оригинал, сделать ее хабовым шутером, типа System Shock или, не знаю, BioShock или что-то еще, чтобы ты по городу ходил по строго отведенным районам и занимался своими делами. И все, была бы великая игра. Ей открытый мир, как, не знаю, как Антарктике кактус. Не знаю, не придумал. Все, кончились метафоры. Время сворачиваться. Очень люблю вас. Спасибо, что дослушали. Подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Подкаст мигрировал на другую платформу. В ближайшее время возможны сбои, перебои, появление дубликатов и все остальное. Буду решать, как всегда приду. Очень люблю вас. Спасибо, что слушаете. До свидания. Some fun. Let's have some fun. Pull out your tongue. Yeah. What you waiting on? What you waiting on? That's Pablo.
is wrong, is blind. Try. Don't wanna say that love is blind. Try. Tell myself it's new in town. Try. Pick me up before I drown. Pick me up before I drown. Pick me up before I drown. Satan himself is back in town. Pick me up before I drown. Dun-dun-dun, you ain't Eminem, you ain't throwing up like who ain't doing up, ayy, who ain't doing up, you can't running up, you faint. Who they waiting on? That's Pablo. Take my heart run. Just don't go numb. Just don't go dumb. Have some fun. Pull out your tongue. What you waiting on? Who they waiting on? That's Pablo. Take my heart, run. Just don't go numb. Just don't go dumb. Let's have some fun. Pull out your tongue. What you waiting on? Who they waiting on? That's Pablo.
Promise in the blitz. Turn to your ashtray. You can have a bad day. Roll with a stick. 3,000 shots, Andre. Top of the world, get starstruck. I just be all up. Call my nerves, hang with knuckles. Shoot like Vato. Bells of the loft, I can go golf. Flying out New York, she do it with an arch. Rip my drawings, drip on my cloth. Why must I explain? And I'm with my dog, right or wrong.
Who they waiting on? That's Pablo.